Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. И мы сегодня поговорим о новом интернет-проекте, но относительно новом, набирающем обороты, который называется Orthodox House. Это молодежный миссионерский проект. И у нас сегодня в гостях его руководители Павел Чухланцев и его супруга Любовь Рубцова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, на самом деле, актуальнейшая тема, потому что постоянно тут и там, и это хорошо, мы наблюдаем попытки сделать разговор о православии модным в хорошем смысле слова. И вот даже такой байлайн вашего проекта о православии и христианстве простым языком. Сейчас вы подробнее расскажете о том, что это за серия площадок, да, на каких площадках вы присутствуете, что делаете, но... С самого начала хочу спросить, а вот до сих пор не получалось никогда говорить о православии простым языком? Вот из чего вырастает каждый раз необходимость снова и снова к этой цели стремиться? Или, может быть, это вечная цель, и каждые, не знаю, 5-10 лет нужно новый простой язык находить, чтобы говорить о православии?
Безусловно, уже существует в церкви проект, который простым языком старается доносить вести Христе, но особенность нашего проекта в том, что мы говорим молодежи простым языком о вере и церкви. И я думаю, что в этом ценность именно нашего проекта.
Еще и особенность молодежи в том, что каждые 5-10 лет молодежь своя, и язык-то у нее тоже свой. Поэтому и приходится каждые 5-10 лет снова и снова говорить простым языком о вере и церкви.
Ну, тогда расскажите проект Orthodox House, что это, на каких площадках вы существуете и каким контентом занимаетесь?
Да, изначально наш проект появился на площадке, и занимались ребята тем, что выпускали такие шутливые ролики, короткие, о христианской жизни. Затем, через некоторое время, появилась идея сделать акцию для тех, кто подписан на наш проект. Назвали ее «С Богом не стыдно». Это была миротворческая акция для детей, для молодежи, которая сталкивалась с буллингом за веру в школе. И ребята предложили поделиться этими историями своих подписчиков. И в тот момент собрали множество историй об этом. Эту акцию они рассказывали даже на канале «Спас». Тогда проходил форум, кажется, «Слово и дело» для активных мирян, и наш проект получил награду как миротворческий проект. После этого стало понятно, что мы можем развиваться дальше, становиться больше, серьезнее, но со временем энтузиазм пропал. То есть из-за того, что много ребят, все учатся, работают, из-за этого, я думаю, что проект проработал примерно несколько месяцев. Затем его деятельность свелась на нет, и руководитель проекта сказал, что все, мы становимся на паузу, потому что у нас не получается выпускать контент регулярно. И дальше произошла очень интересная история. В тот момент я занимался развитием своей личной страницы, тоже запрещенной сейчас в соцсети. Вот. И мне стал интересен опыт протестантских проповедников. У них есть сильные большие команды, которые занимаются конкретно проповедью для молодежи в соцсетях. И они делают это интересно, и мне хотелось понять, каким образом, какими принципами они руководствуются. У них как раз вышло тогда 2 4-часовых мастер-класса о том, как это делается. И вот я как раз шел на службу в монастыре, я пою в монастыре, и слушал эти мастер-классы, и думал, что почему у нас в церкви нет подобных проектов для молодежи, почему их не делают. И в тот момент на богослужении как раз у меня вскользь так прошла мысль, что как было бы здорово мне этим заняться, если, Господи, ты не против, я готов. Вот. Но это было так вскользь, я не особо даже верил в это. И в тот же день или на следующий мне позвонил Арсений, основатель проекта, сказал, мы перезапускаемся, давай придумаем новую концепцию, давай собирать команду. У нас появилась материальная возможность заниматься этим проектом и продвигать его. Вот. Это для меня, конечно, было такое чудо.
А какие принципы вот вы почерпнули о том, как нужно делать молодежный контент и в чем его отличие от других контентов?
Я думаю, что в первую очередь меня удивил систематический подход. То есть раньше наш проект, он был стихийным. То есть просто несколько ребят собрались и начали снимать смешные видео, когда им удобно выпускать их. Я увидел четкую систему выпуска публикаций у протестантов, и мы это у себя тоже привнесли. То есть сейчас у нас публикация приходит через несколько этапов. Сначала мы составляем контент-план на месяц, затем мы берем... автор его пишет к определенному дедлайну, затем его проверяет редактор, потом он идет к дизайнеру, дизайнер тоже создает, красиво оформляет это все, и затем мы уже публикуем.
Но это главным образом видео или это разные форматы?
Это сейчас самые разные рубрики у нас. Мы выпускаем, у нас много форматов на самом деле. Это и просто тексты с какими-то рассказами, тексты размышления чаще. Мы очень много внимания уделяем теме личной духовной жизни, потому что нам кажется, что об этом не так много говорят, именно о практике духовной жизни, и стараемся говорить об этом доступным языком. Затем у нас есть интересный формат, это киноразборы. Мы находим христианские ссылки в кино и выпускаем видео с
Я
этими разборами.
Я смотрел про «Звездные войны».
Да-да.
Вот. Хочу даже... поспорить. Потом, может быть, поговорим.
Это приветствуется.
Да. А затем мы делаем, да, забавное видео тоже выпускаем. Мы придумываем мемы о христианской жизни. То есть, мне кажется, еще с чем ценен наш проект, он создает комьюнити для православных ребят. У меня в детстве... Я из маленького города, и это была даже проблема, что я много времени проводил при храме, но при этом других молодых ребят там не было. И когда я обнаружил в нашем регионе детский православный лагерь, впервые туда поехал, для меня это просто невероятным открытием было. Я наконец-то понял, что я на своем месте, и понял, что вот этого общения с другой молодежью православной мне очень не хватало. Мы с Любой как раз познакомились в этом лагере.
Вот, я как раз хотел спросить вообще о вашем пути в церковь, потому что это всегда очень важен личный опыт, из которого потом какая-то деятельность вырастает. Да. Вот вы начали рассказывать, вы, Павел, с детства в храме, я так понимаю, то есть вы из церковной семьи.
Да, мои родители верующие, и я помогал в алтаре с детства.
Любовь, а вы?
Я не могу сказать, что я с детства в храме. Я пришла туда в 9 лет. Мы пришли всей семьей, но...
Для меня, как для человека, который начал воцерковляться после 18, это все равно с детства.
Безусловно, с детства, конечно. Мы пришли туда всей семьей, но через полгода примерно я осталась одна из тех, кто ходит в храм в семье. А лет в 10-11 я оказалась в воскресной школе. Это, конечно, для меня было огромным удивлением, что я не единственный ребенок, так же, как и Паша сказал только, что я не единственный ребенок, который ходит в храм. Есть такие же дети, мне также интересно с ними. А потом я поняла, что я еще могу петь на клиросе. В 12 лет я оказалась на клиросе, вот у меня недавно был 10-летний юбилей, как я пою регентую.
Вас поздравляем.
Спасибо.
А вы еще и регентуете.
Да.
Какой карьерный рост на клиросе. Ну, а вот в тот момент, в юности, потом в подростковом возрасте, да, сейчас вы тоже вполне себе молодые люди. Что дает церковь человеку?
Наверное, я могу сказать о себе, что мне церковь в первую очередь дает опору. Я, несмотря на свой юный возраст, проходила какие-то сложные моменты своей жизни, и я, честно, и в те моменты, и сейчас, оглядываясь на них, не представляю, как бы я проходила их одна. И я могу сказать, что я даже сочувствую тем, у кого нет церкви, у кого нет Бога, потому что проходить какие-то испытания жизни в одиночестве и не иметь под собой опоры — это очень страшно.
Когда вы говорите «опора», вы имеете в виду... Но все-таки внутреннюю духовную опору в молитве, в каком-то таком вот в переживании Бога сыновства и отцовства, или опору храм, община, люди, коллектив, которые тебя поддерживают, там звонят, спрашивают, как дела, если что, там чем-то помогут.
Наверное, для меня в большей степени это первый вариант, это молитва, это осознание, что ты не останешься один, это чтение Священного Писания, которое поддерживает, особенно если оно регулярно. Но, безусловно, община, если она есть, у нас, к сожалению, не во всех храмах, мы можем сказать, есть община, но если она есть, это, конечно, огромная поддержка, и, наверное, наш проект отчасти становится вот такой общиной для молодых людей, у которых нет этой общины на своем приходе. Допустим, у нас в проекте есть молодой человек, ему 14 лет сейчас, он автор нашего проекта, пишет замечательные тексты. Он из маленького города, может быть, даже из села, если я не ошибаюсь. Да-да. И для него наш проект — это возможность быть в общине, потому что общину, тем более молодых людей в небольшом селе, конечно, представить сложно.
Ну, когда мы говорим «община», просто давайте, наверное, поясним, мы все-таки имеем в виду, что на приход могут просто приходить люди, молиться, расходиться, а может формироваться какая-то, ну, такая дружественная общность, когда человек чувствует себя принадлежащим какой-то семье. И сегодня мы часто говорим о том, что это такая важная тема в церкви, чтобы именно прихожане формировали общину, как вот некоторую такую духовную семью, как кто-то однажды сформулировал, что такое община, чем она отличается от необщины. Это когда вот если ты службу воскресенья пропустил, тебе тут же звонят, спрашивают, как дела, ты заболел, можете чем-то помочь? Mm-hmm. Вот, Павел, а у вас вот ваш путь в церкви, что дает этому молодому человеку?
Я думаю, что мне лично дает особую глубину и смысл в жизни, и в чем я для себя ценность нахожу церкви, в том, что я вижу изменения. Я понимаю, что когда я отхожу от духовной жизни, я вижу какие-то свои греховные падения, например, да, и понимаю, что у меня не получается справляться с ними самостоятельно. Но при этом, когда я смотрю на людей, которые в церковь долго ходят, я вижу, как в них происходит этот рост. Я вижу в себе, когда я усугубляю вот эту духовную жизнь, что тоже движение происходит. И это вдохновляет, и поэтому я не представляю свою жизнь без вот этого движения. Мне кажется, что без Бога моя жизнь скорее бы была бы деградацией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Чухланцев, руководитель миссионерского молодежного проекта Orthodox House, и Любовь Рубцова, редактор этого проекта, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я почему спрашивал вот и про ваш личный путь, и про то, что дает лично вам церковная жизнь и вера, потому что, ну, от избытка сердца, говорят уста, и, как правило, люди, которые создают такого рода проекты, как ваш, все-таки стремятся понять, а что же они хотят сказать, вот что современному молодому человеку может дать религиозная вера, ведь не секрет, что сегодня скорее более ожидаемо, что человек неверующий. Вот была эпоха Средневековья, когда неверующих не было, сегодня наоборот, сегодня некоторым дополнительным обоснованием нуждается то, что ты верующий. А если ты в Бога не веришь, ну, это как бы в порядке вещей, естественно, там наука доказала и так далее. И дальше весь набор стереотипов об отношениях, значит, современного сознания к религии. А вот вы находите отклик, вот ваша аудитория, какая она? Сколько у вас человек подписчиков, и помимо просто любопытства и интереса к этому контенту, ну, грубо говоря, меняются ли люди, которые этот контент употребляют, плохое слово употребляют, которые приобщаются к вашим историям, к вашим видео, к вашим размышлениям?
Да, мы представлены на разных площадках, также в Телеграме и ВКонтакте. Совокупная аудитория сейчас проекта около 13 тысяч человек. Насчет изменений, вот это очень интересная тема, можно тут затронуть. Одна из важнейших ценностей нашего проекта – это личная проповедь. То есть я думаю, что в нашей церкви есть недостаток личной проповеди. То есть мы привыкли, что проповедуют в основном священники, но на самом деле мы тоже призваны к этому. Если мы вспомним, я вот даже вам, наверное, задам вопрос, кто привел вас в храм, священник или мирянин?
Мирянин.
Вот. И я думаю, что 80-90% скажут, что их привели миряне, бабушки, мамы и так далее. И получается, что это наша задача — говорить о Христе, и мы к этому призываем нашу молодежь.
Меня вообще привел вузовский преподаватель.
Замечательно.
Но вот это важная тема, с одной стороны, вернее, она в любом случае важная, но она, как всегда, такая очень амбивалентная и диалектичная. С одной стороны, мы... Ну, глупо было бы спорить, что каждый христианин призван к проповеди. Я тут с вами совершенно согласен, что проповедь — это вот не епархия, только священника. Это вот не то, что сам вон по воскресеньям. Это вся жизнь христианина в идеале призвана быть свидетельством, как минимум. Да, проповедь — это отдельный жанр, отдельная такая история. Ну, вот свидетельством о Евангелии. С другой стороны, когда мы как-то на себя эту задачу осознанно принимаем, сознательно, сразу возникает вопрос, как бы не навредить потому что наш опыт — это только наш опыт. И даже общаясь с единомышленниками, с православными верующими, иногда какие-то подходы разнятся, и ты говоришь одно, имеешь в виду при этом что-то свое, человек совсем по-другому понимает, и в итоге каждый раз возникает эта вот опасность, как бы кого не ввести в искушение, а то потом на страшном суде отвечать за то, что ты кому-то что-то сказал, а потом человек что-то это как-то воспринял. С одной стороны, с другой стороны, опять же, ну а как иначе, не говорить,
да.
Что не свидетельствовать, тоже невозможно. Вот как вы, что вы об этом думаете?
Во-первых, мы застрахованы в этом плане от какой-то ереси, потому что так сложилось, что в основном в нашей команде ребята, которые получают богословское образование. То есть у меня есть, например, образование
тоже
теолога.
Не гарантия.
Это так, да. Но как минимум мы уже не скажем что-то явно еретическое или неправильное, неполезное. Также у нас есть редактура в проекте, и все тексты у нас проходят через нее, поэтому я думаю, что мы застрахованы от каких-то грубых ошибок в этом плане. Насчет того, мы говорили про изменения, которые мы видим в аудитории, и мы призываем аудиторию говорить о Христе, и для этого проводим миссионерские акции. То есть мы еще и объясняем, каким образом можно рассказать о Христе, и каждый раз, вот каждое наше предложение, оно так сформулировано, что человек, скорее всего, не скажет что-то неправильно. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Например, у нас была акция «Критский челлендж», когда читается канон Андрея Критского первой неделе Великого Поста. Мало кто об этом знает, даже из верующих, не все знают об этом. И мы призвали наших подписчиков прийти в храм на этот канон, внимательно с текстом проследить, понять, что у них откликается, какие строки именно, и выложить историю на своей личной странице с этим текстом и фотографией из канона. Таким образом, получается, мы рассказали об этом каноне, да, и человек поделился своей верой. При этом вряд ли он мог бы сказать что-то неправильное при этом, потому что ему просто нужно было выложить фотографию и текст. Или, например, у нас был другой, более сложный миссионерский челлендж, тоже для наших подписчиков. Мы назвали его «Огонь», и суть его была в том, что мы попросили написать тексты о вере. Мы задавали 4 вопроса. Они: почему я верю в Бога, как соотносится здоровая самооценка и смирение, вот такого рода. В начале недели мы давали им это задание, написать этот текст. В течение недели мы собирали эти тексты, и затем в конце недели выкладывали видео, на котором мы сами рассуждаем на эту тему. И так у нас получилось 4 сборника с этими текстами, и мы тоже расширили свою проповедь, потому что наши подписчики, получается, на свою аудиторию тоже рассказали о своей вере. И недавно еще мы проводили тоже челлендж «Моя литургия». Есть такая проблема, что летом людей гораздо меньше становится в храмах. И мы подумали, как можно помочь.
Они все перетекают в дачные храмы в области.
Да.
Сельские приходы, которые в остальной год пустуют.
Угу. Дай бог, что перетекали.
Вот. И мы подумали, как сделать так, чтобы человек, который потом возвращается в привычный ритм жизни, не забыл прийти в храм, не забыл вернуться к еженедельному посещению богослужения. И мы предложили нашим подписчикам тоже сделать фотографии с храма, с литургии, с хэштегом, и таким образом напомнить, что мы здесь всех ждем.
Вот. А вот поделитесь, может быть, вы, Любовь, тоже как редактор, через которого много текста и контента проходит, какими-то яркими мыслями, яркими, не знаю, фразами, историями, которые вы встречаете, может быть, которые вас лично удивили или о чем-то заставили задуматься в плане веры, церкви. Ведь так бывает, что и чужой текст читаешь, или даже читаешь какой-то пост в интернете просто обычного человека, он даже не имел в виду никакого там свидетельства специально делать. Ну, сейчас думаешь, как точно, вот как здорово сказано, я это запомню.
Наверное, это характеризует меня не с лучшей стороны, но первая история, которую я вспомнила, это история как про мой текст, так сказать.
Прекрасно.
Но эта история повторялась не единожды, и, наверное, это для меня стало мотивацией помогать в проекте и ратовать за развитие нашего проекта, потому что я на своем примере знаю, что я могу выложить текст, который не кажется мне свидетельством веры. Я просто рассказываю о жизни. Более того, я рассказываю о сложностях жизни, о каких-то неприятных ситуациях. Я делаю это на своей странице в социальных сетях, А потом мне пишут: это было так важно услышать, спасибо большое. И одна из удививших меня вещей — это то, что однажды мне написала девочка, сказала, что учится со мной в одном университете на одном факультете. Мы друг друга не знаем, но она давно читает меня в социальных сетях.
И а где вы учитесь?
Я учусь в МГУ на филологическом факультете, заканчиваю в этом году. И моя однокурсница сказала, что давно читает меня в социальных сетях, видит, что я верующая, и она бы хотела задать мне вопросы о вере, потому что она хочет прийти к Богу. И для меня это такой важный пример того, насколько важна личная проповедь. И возвращаясь к вопросу о том, как не навредить своими словами, большой плюс нашей личной проповеди в том, что у нас не такая большая аудитория, у нас нет миллионных охватов. Поэтому если мы кому-то навредили, этот человек скажет нам об этом в комментариях, а мы ему ответим и скажем, что мы не хотели ему навредить, и поможем ему разобраться. И вместе мы дойдем до того, что все уйдут с миром, и никто не отпадет ни в какую ересь.
А вы стремитесь к миллионным охватам, или все-таки суть и смысл таких проектов, чтобы они оставались, ну, в известном смысле, локальными, чтобы можно было выстраивать коммуникацию вот с каждым человеком в идеале по отдельности?
У нас на данный момент достаточно большая команда, у нас уже 14 человек, вот, и я думаю, что мы сейчас достаточно близко общаемся с нашими подписчиками, но даже если мы нарастим аудиторию больше, то для нас, я думаю, что это будет приятно, потому что это возможность на более проповедовать большему количеству людей, но при этом я думаю, что мы не станем менее внимательны от этого. То есть у нас есть для этого мощности, для того, чтобы проявлять внимание к каждому, кто подписан на нас.
Павел, ну а вот у вас какие истории, какие соображения о вере как-то поразили, зацепили, что-то звалось в сердце из того, что вы сами читали, видели, публиковали, что, может быть, для вас чем-то новым и неожиданным стало?
Наверное, для меня стало неожиданной как раз вот эта акция «С Богом не стыдно», которую мы делали про буллинг, потому что так сложилось у меня, что я учился в лицее, и Люба училась в такой хорошей школе, и мы с таким не сталкивались. Но я про себя могу сказать, что я никогда косых взглядов на себя из-за того, что я верующий, не видел. Но вот этот парень в нашей команде, которому 14 лет, который из маленького там села, я с огромным удивлением читал его текст о том, что для него, ну, к нему особое отношение, как к нездоровому человеку почему-то есть. Вот, что из-за этого отношения его там могли побить даже. И для меня это, конечно, очень удивительно, и я даже подумал, в этом есть какое-то исповедничество современное.
Вот это очень интересная тема, я тоже хотел об этом спросить, когда вы об этом сказали в программе у нас вот недавно, в начале нашего разговора. Действительно, есть какая-то область жизни, которая, допустим, вот это мне неизвестно, вот про буллинг в школе именно ввиду религиозных убеждений, а ваше общение с молодежью эти темы выносят на поверхность. То есть помимо того, что это миссионерство в ту сторону, это еще и получение какого-то ответа, какой-то, ну, если угодно, социологии о том, как живут молодые люди православные, с чем они сталкиваются, с хорошим, с плохим. И это такой важный ресурс получения еще какой-то информации, ну, что называется, с мест. А вот что еще открывается? Что еще такого вот мы можем сказать о том, кого мы обобщенно называем вот современные молодые православные люди? Вот оказывается, с буллингом сталкиваются. Там, кто-то этого не знает. А с чем еще?
У нас есть еще один автор в проекте. Молодая девушка, очень интересная. Но каждый ее текст проходит несколько этапов редактуры. И мы все с особенной молитвенной поддержкой выкладываем каждый ее новый текст. Потому что, как бы интересно она ни написала, она пишет действительно захватывающе, она рассказывает истории святых и первого, и двадцатого века настолько интересно. Многие комментаторы решают, что это совсем не главное. А главное — это то, что у нее розовые волосы. А девушка с розовыми волосами не может быть православной христианкой. А когда они узнают, что у нее еще есть татуировка, ну все, закрываем проект. И для меня это не единственный случай. Многие молодые люди, которые хотят, наверное, соответствовать современности, что ли, причем в хорошем смысле этого слова, просто хотят жить в этом мире и при этом исповедовать свою веру. Не обязательно уходить в монастырь и соответствовать этим стереотипам вечно унылых православных, которые ходят только в черном, несмотря на то, что мы с Павлом сейчас оба в черной одежде, ну да ладно. Очень многие молодые люди с этим сталкиваются. Им говорят, либо ты с розовыми волосами, условно говоря, либо ты верующий человек, выбери что-то одно.
Очень интересно, мы к этому разговору вернемся. После небольшой паузы, я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Павел Чухланцев, руководитель миссионерского молодежного проекта «Orthodox House», Любовь Рубцова, редактор этого проекта. У микрофона в студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».